Радио Прага. Новости.
Министр промышленности и торговли денонсировал меморандум о добыче лития. Выборы главы комитета по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка не дали результата. В чешских школах стартует кампания по защите детей в сети. Министр промышленности и торговли в отставке Томаш Гинер денонсировал меморандум о добыче лития, подписанный с австралийской компанией European Metals Holdings. Министр заявил об этом во время заседания парламента. Напомним, что документ подписал его предшественник на посту министра Ержи Гавличек. Геологическая разведка у города Циновец началась еще в 2010 году чешской компанией Geomet, которую через три года приобрела вышеназванная австралийская горнодобывающая корпорация. Новый владелец инвестировал в проект «Чешский литий» 350 миллионов крон, то есть 13 миллионов евро. Добыча должна была осуществляться в течение 20 лет. В Палате депутатов прошел в пятницу первый раунд тайного голосования с целью избрать нового главу Комитета по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 77 голосов. Во второй тур, который состоится в послеобеденное время, проходят Зузана Майерова-Заградникова от Гражданской демократической партии и коммунист Зденек Ондрачек, который баллотируется на этот пост уже в третий раз. Многие законодатели выступают против его кандидатуры, не желая, чтобы комиссией руководил бывший сотрудник сил безопасности, принимавший участие в разгоне студентов в ноябре 1989 года. В чешских школах стартует информационно-просветительская кампания по защите детей в сети. Совместный проект известных чешских ютуберов и антивирусной компании Avast призван научить детей, как себя обезопасить во время пребывания в интернете. Результаты исследования показали, что дети в возрасте от 9 до 13 лет являются активными пользователями в среднем трех социальных сетей. Причем по закону они могут сами открывать аккаунты, лишь начиная с 13 лет. 56% из них подсоединяются к сети через незащищенный Wi-Fi. 42% детей готовы общаться в интернете с незнакомыми им людьми. 15% детей поделились своим паролем с друзьями. Управление группой CEFC China Energy перешло в руки китайского государственного агентства в Шанхае. Такую информацию обнародовал китайский ежедневник South China Morning Post. Председатель совета директоров CEFC Хуасинь Ецяньминь, который является советником президента Чехии Милоша Земана, подозревается в совершении экономических преступлений. Напомним, что компания CEFC приобрела в Чехии 50% долю в авиакомпании Travel Service, владеет 80% акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowicz Group, а также является мажоритарным собственником футбольного клуба «Славия». И теперь коротко о погоде на завтра. В субботу 3 марта ожидается пасмурная погода. Местами возможен слабый снегопад. Ночью температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза. Днем поднимется от минуса 3 до 1 градуса по Цельсию. Ветер ожидается слабый, восточный и северо-восточный, от 2 до 5 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Турочкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Вопрос церковных реституций и связанного с ними налогообложения вновь обсуждается политиками. Дело Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на компьютерные сети США, вышло на новый виток. Мы представим вам также разговор с космонавтом Владимиром Ремиком. Оставайтесь с нами. Депутаты всерьез отнеслись к предложению Компартии и пропустили для дальнейшего обсуждения план введения налогообложения компенсаций, выплачиваемых государством за невозвращенное церковное имущество. Компартия Чехии и Моравии считает, что оценочная стоимость объектов и земель, которые церквям вернуть невозможно, была изначально завышена. За счет взимания налогов государство могло бы вернуть себе часть бюджетных средств. Подробнее об этом Антон Каймаков.
Впервые предложение о налогообложении компенсационных сумм коммунисты официально передали на обсуждение правительства еще в 2016 году. Согласно норме об имущественном урегулировании между государством и церквями, за невозвращенные объекты, лесные и земельные угодья, а также предметы искусства из государственной казны в течение 30 лет без учета инфляции должно быть выплачено 59 миллиардов крон по актуальному курсу 2,3 миллиарда евро. Путем введения налогообложения коммунисты предлагают каждый год экономить порядка 380 миллионов крон, это около 15 миллионов евро. Всего же каждый год перечисляется 2 миллиарда крон, то есть 79 миллионов евро.
Každý občan má přece zdaněn příjem.
Все граждане платят налоги со своих доходов. Имущественное урегулирование – это также доход. Конечно, окончательное решение будет принято путем голосования, однако мерки должны быть для всех одинаковыми. Церкви вовсе не являются чем-то, что как Бог парит над водой.
Просто все мусим мерить всем стейне, а церкви не есть нечто, что бы стало, как Бог над водами.
Комментирует глава коммунистической фракции Павел Ковачик. Против коммунистической идеи ранее выступил пражский архиепископ кардинал Доминик Дука. Священник обращает внимание на содержание уже заключенных договоров. Доминик Дука напоминает о том, что церкви ныне начнут платить государству налоги с доходов, которые им будут приносить возвращенные объекты. Принятие коммунистического предложения, по мнению кардинала, приведет к серьезнейшему хаосу, и чтобы его отстранить, считает архиепископ, наверняка кто-то должен был бы обратиться в Конституционный суд, причем даже раньше, чем это сделают церковные представители. Существует некая договоренность. Подписанию договоров предшествовали тяжелые дебаты. Мы в процессе не участвовали, поэтому я бы не хотел давать оценку. Считаю, что окончательные условия могли бы быть благоприятнее. Однако какой-то договор существует, и он должен соблюдаться. Уверен глава партии христианских демократов Павел Белобрадек. Президент Чешской Республики Милош Земан ранее заявил, что вопрос налогообложения церковного имущества, некогда конфискованного коммунистами, а ныне возвращенного в рамках процесса реституции, необходимо подвергнуть всестороннему обсуждению. Руководитель страны подчеркивает, что в данном вопросе необходимо также проведение юридического анализа, который подтвердит или опровергнет возможность осуществления налогообложения возвращенного церковного имущества. За взимание налогов с выплачиваемых компенсаций высказывается движение АНА и движение «Свобода и прямая демократия». Принципиально против, кроме христианских демократов, выступают партия ТОП-09 и гражданские демократы.
Дело Евгения Никулина, задержанного по подозрению в хакерских атаках на компьютерные сети США, выходит на новый виток. Конституционный суд Чехии удовлетворил заявление адвокатов, обжаловавших судебное решение о допустимости экстрадиции россиянина Соединенным Штатам. Министр юстиции Чехии, за которым в итоге будет последнее слово, намекнул на шаткость позиции России, также потребовавшей выдачи Никулина. При этом российские интересы лоббирует сам президент Милош Земан. На данный момент дело русского хакера, которое СМИ связывают с кибератаками в ходе американских выборов президента, перешло в стадию торможения. Подробности у Катерины Айспурвит.
В 2016 году гражданин России был задержан в Праге по ордеру США. Вскоре после задержания Россия также выписала ордер на арест Никулина за кражу, которую он якобы совершил в 2009 году. При этом ранее российские власти говорили не о преступлениях Никулина, а об охоте за российскими гражданами по всему миру. Согласно решению чешских судов различных инстанций, 30-летний россиянин может быть экстрадирован как в одну, так и в другую страну. Российская газета «Известия» 2 марта опубликовала статью «Экстрадицию Никулина поставили на паузу». За комментариями Радио Прага обратилась к адвокату россиянина Мартину Садилеку.
В рамки уставной тяжести, которую мы подали против
разводнутий... Мы обжаловали в Конституционном суде вердикты Верховного и городского судов в Праге, которые допускают выдачу господина Никулина Соединенным Штатам Америки. В своем заявлении мы попросили Конституционный суд отложить выполнение этого решения. Конституционный суд удовлетворил наше заявление, поскольку если бы господин министр принял решение о выдаче моего клиента в США, правам господина Никулина мог бы быть нанесен необратимый ущерб, поскольку в случае экстрадиции в США рассмотрение дела в Конституционном суде Чешской Республики теряет смысл.
Так прокомментировал ситуацию русской службе радио Прага адвокат Никулина Мартин Садилок. Конституционный суд постановил, что до момента, пока он не вынесет собственное решение, чешский министр юстиции не может выносить какой-либо вердикт по делу Евгения Никулина. Мы указали на серьезное нарушение принципа справедливого процесса, когда мой подзащитный был существенно ограничен в возможности представлять собственные интересы, цитирует Мартина Садилока газета «Известия». Какими будут дальнейшие шаги в этом деле?
Сейчас наше заявление в Конституционный суд будет рассмотрено. В зависимости от принятого судом решения, можно будет действовать дальше. Если Конституционный суд удовлетворит нашу жалобу, дело должно вернуться для пересмотра в суды низшей инстанции. Если она удовлетворена не будет, министр юстиции получит возможность решить судьбу моего клиента, экстрадировать его или нет и в какую страну.
Пояснил радио Прага Мартин Садилок. 1 марта имя Никулина звучало и в стенах чешского парламента. С вопросом о нем к министру юстиции Роберту Пеликану обратилась депутат от партии гражданских демократов Мирослава Немцева. Она напомнила политическую подоплеку дела. США могут подозревать Никулина в том, что он знает подоплеку ряда операций российской кибервойны с Западом. Русские как-то очень быстро вспомнили, что он совершил в России какое-то мелкое преступление. Они хотят как можно быстрее вернуть его в Россию, поскольку, по моему мнению, у них есть основания опасаться, что его получат американцы и будут спрашивать его о чем-то, что может принести России неприятности, считает Мирослава Немцева.
Решение я приму, как только у меня появится такая возможность, поскольку в деле происходят различные процессы, результатов которых я должен дождаться. При принятии решения я взвешу серьезность преступлений и то, как поступали запросы от той или иной страны. Они активно требовали выдачи или вспомнили о нем позже.
Объяснил свою позицию министр юстиции Роберт Пеликан. Министр также подтвердил парламенту, что президент Милош Земан просил его выдать Никулина России. Роберт Пеликан, по его словам, выслушал президента и сообщил ему свое мнение по этому вопросу. При этом он не считает просьбу Милоша Земана давлением.
Имя Владимира Рамика вспомнит каждый, кто хоть немного интересуется космической историей человечества. Он стал 87-м человеком планеты, который отправился в космический полет, и первым космонавтом мира от третьей страны, то есть не был гражданином таких держав, как США или СССР. С космонавтом беседовал Антон Каймаков.
Добрый день, мы рады вас приветствовать в гостях у Радио Прага, конкретно у русской службы и навещания чешского радио. А у нас в гостях многие, конечно, узнали с первого взгляда Владимир Рамик, первый чехословацкий и первый европейский, как сегодня говорят, космонавт. Добрый день.
Добрый день.
Вам задают эти вопросы постоянно, естественно, но куда без них. Когда начался ваш путь на орбиту? Он не начался в 76-м или в 74-м, он начался гораздо раньше. Когда первый раз вы сказали себе... Я полечу на небо.
Ну, совершенно точно первый раз я сказать не могу, но я могу только сказать, что я помню еще время, когда ничего и никто в космос не летал. Первый спутник, как известно, 57-й год, 4 октября, я был 9-летним мальчиком, и меня это страшно заинтересовало, как это возможно, стал интересоваться, но еще не подумал, что лететь, потому что люди не летали. 61-й год, я уже был в 7-м классе, полет Гагарина, и вероятнее всего в тот момент. Я уже стал интересоваться до этого посещал кружок астрономический в городе Брно, где мы тогда жили с родителями. И, вероятно, тогда мальчишеское просто высказывание, мечта, я тоже хочу быть космонавтом. Хотя не представлял себе, что это на самом деле, так сказать, что для этого надо сделать. Но все-таки я об этом думал, и поскольку первые космонавты и американские астронавты так сказать, в последующем были в большинстве случаев летчиками, истребителями, и тогда я подумал, что может быть это и путь, и когда наступило время, я подал заявление и в результате поступил в летное училище, закончил его. Но в Чехословакии не предлагалась программа, я служил в истребительном полку на юге Чехии, и появилась возможность поступить в военно-воздушную академию Монинскую тогда. И, ну, я поступил в 72-м году и в 76-м заканчивал в процессе этой академии, поскольку она рядом со звездами, там пару раз были, то, что тогда показывали в смысле посетителям публично, это не так много было, я не попал на специальные, так сказать, скажем, центрифугу и прочее, но мог представлять, тем более, что академия была, как говорится, очень сильная, подготовку давала на очень хорошем уровне, и я штурманский профиль закончил, поэтому много математики, всяких прикладных, так сказать, вещей, в том числе нам давали хороший, интересный, минимум два семестра, я уже точно помню, может быть, и даже три, курс основы космонавтики. И поэтому я был, так сказать, некоторым образом подготовлен в теоретическом смысле слова уже, так сказать, в 76-м, как выпускник Монинской академии. Ну а решение мое поступить в академию, оно было обусловлено тем, что я это считал, что это, если будет когда-либо участие Чехословакии в пилотируемых полетах, что будут отбирать, может быть, из летчиков, а я считал, что подготовка в Союзе, то есть и русский язык, и, так сказать, высшее образование, что это может быть хорошая предпосылка. С этой точки зрения все это подтвердилось, хотя это было решение обдуманное, но интуитивное. Ну и так и получилось. Я закончил академию, со мной еще, ну или я, среди пяти, нас было пятеро, которые в этом году выпускались из Чехословакии. Кстати, остались мы в живых только двое, это тоже жизнь такова. Время, так сказать, прошло достаточно длительное. Но тем не менее, мы все практически попали непосредственно в, так сказать, в первый раунд отбора. И оказалось так, что в последний, так сказать, на последний этап, то есть на подготовку, попали два выпускника этой академии, я и Олдрих Пельчак, который был в последующем дублер.
По вашему рассказу, вот так все гладко происходило. Не было момента, когда сказал, все, бросаю, невозможно это. Выше моих сил, все-таки подготовка трудная.
Когда уже в «Звездном», ну, естественно, были трудные моменты, но я не помню, чтобы я сказал все. Хотя, так сказать, опасался, что может, не дай бог, что-нибудь случится такое, что вас в самый последний момент, так сказать, собьет с дороги. Но в то время я был молодой и, конечно, верил в свои силы. Это сейчас, что это опыт, да. Ну, опыт, так сказать, хорошая вещь, но он иногда не позволяет так, так сказать, скажем, с восторгом или с отдачей всех сил и, несмотря на последствия, отдавать себя той цели, которая перед вами стоит или в которой вы заинтересованы. Тогда я верил в свою звезду и делал все, что мне было страшно интересно. И не помню, чтобы был момент, что я хотел все бросить и уйти.
Как вам давался русский язык? Вы пришли уже подготовленным из школы или... Но как вы его набрали? Кто был учителем?
У нас преподавался язык тогда, примерно, если я правильно помню, с 4 класса. Аттестат зрелости в моих почти 18 лет там тоже был, я сдавал и русский язык, но...
Профессиональный язык другой все-таки.
Когда я поступил в Монино, оказалось, что мне казалось, что я ничего не понимаю, особенно ничего не понимаю. По радио, по телевидению, в магазинах и, к сожалению, и иногда и на занятиях, да. Но там было поставлено все, потому что там был большой опыт иностранцев, у нас были специальные преподаватели, которые, так сказать, у нас были занятия по русскому языку, и потом я тогда был холостой и гулял, и все, и я довольно быстро вошел, так сказать, в язык, надеюсь. И фактически я научился не таким активным изучением, а научился, ну,
не по учебникам, а в общении.
В общении, да. Еще есть один момент по языку, может быть, вам пригодится, я о нем тоже говорил. В 1972 году была известная большая серия хоккейная сборная советская и профессионали. И поскольку тогда я очень интересовался хоккеем, я знал всех этих игроков, и, конечно, было очень интересно, и тогда по телевидению комментировал
Николай
Озеров. Да, и, то есть от него и от его такого ярких выражений, конечно, я с первого, так сказать, с первой передачи я стал понимать, что такое проброс, что такое ловушка, что такое клюшка, парировать удар и бросание, и, так сказать, вне игры и все прочее. И на этом, поскольку я знал суть этого процесса, знал это на чешском, то есть я быстро улавливал и стал быстро улавливать и его, так сказать, язык, при котором он говорил о хоккее и все. И поскольку он был яркий в этом, то это тоже здорово помогло мне продвинуться, не только мне в то время, всем чехам и словакам, которые были, это помогало, поскольку мы все болели.
Длительные тренировки, тяжелая подготовка, да, но все равно вы летели первый раз.
Ну да.
Что удивило больше всего? Самое неожиданное, при старте именно.
При старте, скажем так, что уже когда мы пошли наверх, то немножко неожиданно для меня было некоторое качание самой ракеты-носителя, которое я воспринимал, и я этого не ожидал. Да? И тогда я сделал такой момент, что мы доложили, что чувствуем, так сказать, колебания. Но это было связано с управлением. Оно, как это, так сказать, приблизить. Короче говоря, рулевые двигатели, видимо, подстраивали саму ракету, и я это воспринимал как некоторые колебания. И чтобы было понятно, пока там разберутся по телеметрии, я просто положил руку на подлокотник и относительно свободно держал вот эту, так сказать, часть руки вверх, и она стала колебаться, так сказать, в той же амплитуде и примерно показывала некоторые, так сказать, ну, что это за колебания, да, и потом мне сказали, что очень помогло, быстро сориентировались, что творится, потому что видели через экран телевизора все, которые были в ЦУПе. Это для меня было неожиданно, но оказалось, что в норме, естественно, все было в норме, но неожиданно было, да.
Я знаю, что вы были космическим контрабандистом.
Ну,
провезли туда что-то, что было невозможно тогда, нельзя.
Ну, я не помню, что было нельзя привезти.
Я просто слышал один раз ваш рассказ по поводу коньяка.
А, ну, мне коньяк не привезли, это я не контрабандист. Наоборот, получил замечание. Поскольку на станции был экипаж Юрий Романенко, Георгий Гречко, а у меня командир Алексей Губарев и я, и Алексей Губарев с Георгием Гречко летали примерно года два до этого, может быть, и чуть меньше, на станции 30-дневный или 30-суточный полет. Они друг друга хорошо знали, говорили на «ты», и Георгий Гречко, так сказать, с чувством юмора, которое я, в принципе, досконально, ну, может быть, не досконально, но лучше понял именно в полете и потом, потому что до полета мы не так часто встречались с Георгием Горячко. И он у меня спрашивает, ну ты из Чехословакии пиво-то привез, а... Ну, я не говорю, что у меня не была идея привезти туда пиво, но я тогда не было, так сказать, ну, больше пива можно было купить в бутылке или в бочке, но не в банке, а в бочке, в смысле бочки нельзя было, бутылку стеклянную я не рискнул туда везти из-за опасности, ну, вдруг там треснет или что, и, а банку я не добил тогда, да, конечно, мне хотелось пиво из Českej Budějovice, Budvar, но я не мог там сказать, чтобы сказали на заводе, для чего это, ну, а тогда было так, что я, видимо, вспомнил поздно, выпускали только партиями через несколько там месяцев, или, я не помню точно. Короче говоря, не было. И я стал выговариваться, что пива нет, не дали, не разрешили, все. А он так, ну, вот так. Алексей говорит, что мы к вам в гости прилетели, вы нас хоть коньяком должны встречать, не? Нет, и Георгий говорит, ну, ты что думаешь, Леша, мы уже третий месяц сидим, мы все видели, да?
Пребывание в космосе изменило ваше мировоззрение?
Ну, это хороший вопрос. Я уже на него и сам себе отвечал. Конечно, у меня нет сравнения. Что было бы, если было бы не было полета, да? Поэтому это только рассуждение. Я лично думаю, что да. Есть некоторые признаки, я стал более... так сказать, внимательным и к процессам, которые меня не касались или не касаются непосредственно. Осталось у меня некоторое чувство такого более общего взгляда, якобы со стороны. Конечно, повлияло то, что в принципе вы очень наглядно, быстро станете понимать, что Земля не какая-то бесконечная плоскость или, так сказать, как на Земле, да, едете из одного города в другой 3-5 часов пешком вообще, а там через полтора часа вокруг всего шара. То есть, что Земля имеет очень конкретный конечный размер, то есть, и причем не такой уж большой с точки зрения возможностей человека и прочее. И я, конечно, стал более... скажем, внимательно смотреть и на процессы, которые мы себя называем человек умный, да, как существо. И я порой думаю, что до умного нам еще далеко.
А в музыкальной мини-рубрике мы представим песню «Скамейка в Жасмине» 1957 года. Слово Либору Куколу.
Хит столетия.
В 1957 году Чехословацкое радио организовало конкурс на новую песню. Публика, приглашенная в легендарный пражский зал Луцерна, должна была на месте проголосовать за лучшую песню. Ей стала романтичная песня «Скамейка в Жасмине». Поводом для организации конкурса была потребность выбрать хорошую песню для международного состязания, придуманного государственным радио Восточной Германии. С этого конкурса зародилась новая традиция. На похожих музыкальных соревнованиях в будущем о своих талантах заявили десятки звезд чехословацкой эстрады и были спеты сотни прекрасных песен. «Скамейка в Жасмине», о которой поется в нашей сегодняшней песне, находится на пражском холме Петшин. Все пражане знают этот холм как место романтических свиданий. Возможно, даже каждый житель города хоть раз в жизни сидел и целовался на этой скамейке. Такая песня никогда не утратит своей актуальности.
Lavičko, kéž bys promluvila, vždyť ty vlastně dávno patříš k nám. Ruka má tě kdysi poranila, když smerili srdce a v něm monogram ty s nás tehdy spolu seznámila. Polibky si kryla jasmínem. O štěstí jsem v obětí tu snila. Petřín zdál se rájem a ráj Petřínem. Všechny moje stezky, snad si i viděla, co jsou v očích stát. Více však vzpomínám, jak byl svět hned hezký, když řekl mám tě rád. Kéž, lavičko, kéž bys promluvila, vždyť ty vlastně dávno patříš k nám. Ač nám léta hlavu postříbřila, stále k tobě ráda chodívám.